Значит, сейчас мы начинаем третий модуль нашего пленарного заседания, который посвящен музыке, который посвящен синтезу музыкальному, синтезу искусств. Ну и понятно, что фигура Скрябина, и не только Скрябина, она будет здесь, ключевой. И мы очень благодарны Антону Аркадьевичу Рогнеру, который согласился сделать нам такой обзорный доклад «Утопические эсхатологические идеи в русской музыке. Начало 20 века».
Я хотел поблагодарить представителей этой конференции за возможность выступить сегодня. Значит, я рассказываю о утопических эсхатологических в русской музыке начала 20 века. Ну, как известно, в начале 20 века появилась целая плеяда новых художественных направлений в европейской художественной жизни, а также и в русской. Это можно назвать символизм, акмеизм, футуризм, кубофутуризм, супрематизм, конструктивизм. В музыке эти направления присутствовали более опосредованно. Можно говорить, что у каких-то композиторов черты символизма, черты футуризма, черты конструктивизма, несмотря на то, что некоторые композиторы именно причисляли себя, именно декларировали, что они конструктивисты или футуристы были даже случаи. Но тем не менее речь идет о таком опосредном внедрении черт этих традиций. Вообще начало 20 века, как известно, ознаменовалось таким очень неординарным взлетом художественной жизни, основанной на духовной доминанте. Это в первую очередь было выражено в традиции символистов. Если мы немножко вначале отступим в сторону литературы, как мы знаем, Андрей Белый, Александр Блок испытали такое видение прекрасной дамы в 1900 году и подтвердили это при своей встрече в 1904 году. Они сочли, что наступила новая эпоха, новая религия, что женское божество спустилось на землю для того, чтобы восстановить новую религию, новую эпоху духовности. Это, естественно, эти идеи были созданы под влиянием Владимира Соловьева, который Блок и Белый читали сначала стихи, а уж потом статьи. И как Андрей Белый писал, мы чувствовали, что завеса спала перед нами, и что мы видели мир другими глазами в 1900 или 1901 году. Как он писал в своей поэме «Первое свидание», год 900, зори, зори, вопросы, брошенные в зори. И позже одной из статей со своего сборника «По звездам» он писал даже, что в XVI веке немецкий ученый Агриппа Низенгеймский писал, что 1900 год будет началом новой эры духовного подъема. Поэтому это ожидание новой, значит, духовной парадигмы, нового духовного взлета, естественно, нашло свое отражение и в музыке, хотя в более опосредованном виде. Целый ряд композиторов можно так или иначе упомянуть, что у них были черты символизма своего. В первую очередь Скрябин, ну и также Рахманинов, Лянов, Метнер и ряд других композиторов, даже вплоть до 20-х годов. И если уже говорить, так сказать, Чулёнец тоже, который относится к литовской культуре, но тогда это было частью России. Черты символизма в музыке по-разному трактуются. Во-первых, это использование нарочито текстов поэтов, относящихся к эпохе символизма. Поэтому те композиторы в начале 20 века сочиняли музыку на стихи Блока, Бальмонта, Сологуба. Их можно уже причислить к символизму. Это Николай Рословец, это Адриан Шапошников в своей ранней музыке, это даже Николай Мисковский. А также черты символизма, они интерпретировались так, что это, с одной стороны, такое продолжение романтизма, но такое более модифицированное. Если романтизм музыки от Бетховена и Флойда, Чайковского, Малера, это выражение чувств, хотя радостных, это грустных, то в контексте символизма, ну как экспрессионизма и других направлений того времени, это используя таких более оттененных и выражение более пограничных эмоций, более сложных и неординарных. И используя более сложные техники для выражения этих чувств. Композиторы, которые можно причислить к символизму, это, с одной стороны, романтики, которые продолжали романтическую, так сказать, музыкальную лексику, а с другой стороны, это модернисты, как Николай Рос, как Александр Скрябин в своей поздней музыке, как Сергей Протопопов, которые сочетали романтическую, так сказать, экспрессивность с новыми звучаниями. И очень часто используют такие более усложненных видов для выражения более сложных, смешанных или пограничных чувств. Сам Скрябин говорил, что он развил свою позднюю гармонию, потому что ему было тесно трецовой, в контексте трецовой гармонии. Другое очень интересное свойство композиторов с символистским явлением, это они использовали, они иногда писали музыку вокальную на стихи Пушкина, Лермонтова и таких же поэтов, которые достаточно все-таки относительно непосредственное выражение чувств. Но они придавали своим вокальным сочинениям более сложную семантику, чем то, что поэты внедряли в свои собственные стихи. Это особенно наглядно в творчестве Сергея Протопопова, его вокальной музыки 1920-х годов. Как уже было сказано, что начало 1900-го года обозначилось именно чертами такого утопизма, поиска, видения какого-то нового, начала новой эпохи. И именно поэтому повышенный интерес именно к духовным поискам, к мистицизму, к религии. Даже некоторые композиторы старшего поколения, которые мы не склонны относиться к символизму, к мистицизму, писали сочинения, которые касались этой тематики. В первую очередь это Николай Римский-Корсаков, который известен своим русские сказочные, исторические, длинные темы. Но в начале 20 века он написал такую самую загадочную оперу «Сказание о невидимом граде Титиш». О том, о городе, который затонул в озере, когда было нашествие татарского ига, Золотой Орды, то Бог спас этот город, погрузив его под море. И там главная героиня Феврония, русская святая, которая разговаривает с зверями, с животными, и ее берет жены князь этого города, там нашествие татар, и в конце концов это мистическое погружение этого города. И это, можно сказать, это тема и одновременно и утопическая, потому что это мистическое преображение города, и эсхатологическое, потому что было сделано там из-за нашествия татарского. Также можно назвать Сергея Ивановича Танеева, который такой солидный классик, романтический классик русской музыки, главный специалист немецкой полифонии, который внедрял этот контекст русской музыки, автор учебника. Его конца последняя по прочтению псалма на стихи Алексея Хомякова, там, где Бог обращается с Израилем, просит им, говорит, что то, что ты мне приносишь жертвоприношение, и строишь храмы, и делаешь пинямы, это недостаточно. И Бог требует от Израиля, мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, нужна мне правда на суде. Музыка «Кантат Танеева», она берет эти достаточно назидательные, эмоционально насыщенные слова и делает их еще более эмоционально насыщенные, структурно, такое комплексное, драматургическое сочинение для хора и оркестра. Эти последние строки, оканчивающие стихи Хомякова, они такая музыка с едва ли не экстатическим элементом. Наиболее, конечно, яркий представитель этого утопизма в музыке и эсхатологизм. Это, конечно, Александр Скрябин, который, мы знаем, начал как такой романтический композитор, продолжатель музыки Шопена, традиции Шопена, только в русской музыке, писавшей сонаты, прелюдии, ноктюрны, чья музыка со временем стала более экстатической и радостной, как испытал Сергея Вагнера. Потом открыл для себя мир мистицизма, Ницше, Блаватский, его музыка стала еще более сложной и перешла грань диатоники и хроматики, она стала не диатонической, а такой новая тональность, которая основана на таких сложных аккордах, нежели на терцовом ряду. Под влиянием идеи Елены Петровны Блаватской он счел, что вот он является мессией пятой расы, самой, так сказать, приземленной, согласно Блаватской. И захотел написать мистерию, которая должна была собрать все человечество для его уничтожения в экстазе. Для этого он хотел построить храм в Индии. Но потом он счел, что человечество еще не готово для такого растворения в экстазе. И он сначала хотел написать предварительные действия, которые должны были предварительно мистерию.
Потом он опустил другие мистерии, говорит, с мистерией надо подождать. Он говорит, что, может быть, он переродится через несколько инкарнаций, через много инкарнаций, и завершит эту мистерию более позднее, в следующую эпоху. Особенно, когда Первая мировая война началась, он видел, что человечество не готово к соединению в экстазе или преображению. Но преображение действия практически должно было многие свойства, которые были в мистерии. Потому что там должен был быть синтез искусств. Он сам рядом написал литературный текст, который должен был быть хор. Там должен был присутствовать практически танцы, живопись, даже, так сказать, элемент запах. В предварительном действии там описывается вся история человечества от зарождения и вплоть до его последнего преображения духовного. Там начало главные стихии разговаривают друг с другом, как там радость, волны там голос женственного, например, голос мужского совершать черты от нее и делать героические поступки, потому что это женственное являлось носителем мудрости, жизни и смерти. Это являлось фактически сестрой смерти. Смерть не в таком плохом понимании, а именно в понимании такого духовного открытия. Потом разные там стихии друг с другом разговаривают. Это практически золотой век Вселенной и человечества. Потом человечество впадает в темную полосу, когда оно пробует создать сверхчеловека. Этот сверхчеловек, которого человек создает, главный воин, главный, так сказать, руководитель. Воин раз придет людей. Он сам, как в тексте Скрябина пишется, я бог Алкании, разрушений, я бич народов, я крови бог. До этого там предшествует пляска падших. Мы по тропам, по изрытым, тропам, трупами покрытым. Тоже ритм напряженный, учимся хором, хором выраженным. Но потом сам сверхчеловек раскаивает своих злых дядей, уходит от своего поля битвы, которое он сам учредил, прячется в пустыню и отмаливает свои грехи. Ему приходит вот та самая женское божество, которое сначала существовало мужественного, дух мужского. И теперь оно ему тоже увещевается, и, учит его мудрости, и учит его идти к погибающим братьям, к людям, и наставить их, оставить это грешное и воинственное состояние, и идти пойти на путь правды. Человек идет к людям, этот раскающийся воин, и теперь право, человечество не слушает его и убивает его. Потом через длительное время человечество раскаивается и выходит из этой темной стадии, и опять наступает светлая стадия, опять радость, и блаженство, и духовное, так сказать, развитие. И в конце происходит то же самое преображение, о котором Скрябин мечтал. Два композитора, к сожалению, Скрябин так и не смог, он написал сочинение, но и не смог его даже записать на бумагу, как умер. За него закончили Сергей Протопопов в 48 году и Александр Немкин в 96 году. Можно вкратце еще упомянуть сочинение Анатолия Лядова, тоже в 1900-х годах написано, из «Апокалипсиса», тоже работающей темой. У Рахманинова апокалиптические темы выражены в таких сочинениях, как «Остров мертвых» и в некоторых этюдах-картинах, которые очень мрачные, зловещие, там некоторые биографы его видят, что там выжимка критическая картина. Последнее, кого я могу упомянуть, это Иван Вышнеградский, который написал в 18 году «День Брахмы» симфонию. Там где тоже наподобие идеи Скрябина вся история человечества описывается. Там фактически и симфония, и чтеца. Там Вышнеградский написал весь текст тоже, будучи вдохновленным индийскими идеями. И самый загадочный человек, может быть, в русской музыке, Николай Обухов, начавший в России в 10-х годах, а потом эмигрировавший во Францию после революции, такой христианский мистик, тоже последователь Владимира Соловьева и такое историческое христианство, который писал мистические сочинения, тоже апокалиптический, и такой, может быть, характер, там, где, с одной стороны, мрачные конечности, с другой стороны, преображение человечества. Мы знаем особенно обратили внимание на значение «Книга жизни», которая, к сожалению, не сохранилась, но вступление к «Книге жизни» было недавно исполнено в Петербурге в марте этого года на фестивале «Авангард» по нашей книге «Продолжение». И третий и последний завет. как раз, он говорит, что если Ветхий Завет был заключен с евреями, то при Моисее, Богом и Моисеем, Новый Завет, это пришел, когда Христос появился на земле 2000 лет назад, а Третий и Последний Завет, это именно когда Христос вновь появится на земле и начнется тысячелетнее Царство Христа. Это рисовывает яркую картину утопической и эсхатологической мотивов русской музыки, которые не исчерпываются этими именами, но из которых, может быть, вот эти названия, сочинения являются самыми яркими. Вот это сочетание новаторства или же, да, если они традиционалисты, то такого все равно модифицированного понимания романтической семантики и духовного поиска. Спасибо.
Да, замечательный такой, так сказать, обзор. А Ребикова почему вы не упомянули? Ведь Ребиков, Антихрист,
это его. Да, извините, может быть, несколько я и не другие имена. Ребиков является очень загадочной фигурой, которую мне еще предстоит изучить. С одной стороны, вроде бы он известен тем, что он писал миниатюры для фортепиано, которые очень просто. Но это он был непростой человек. Даже эти миниатюры, они должны восприниматься так очень неоднозначно. Его называли даже русский Сати, который писал простую музыку, за которой очень много сложностей. И у Ребикова есть такие тоже интересные апокалиптические и утопические темы, которые еще предстоит мне исследовать. И не только мне, но, по-моему, его музыка еще не нашла достойное отображение среди музыкальной литературы. Дай Бог, что этим мы займемся в ближайшее время. Можно еще упомянуть Леонида Сабанеева, который написал сочинение тоже «Апокалипсис», ноты которые, то есть, в принципе, где-то бытуют, и мой коллега, петербургский дирижер Александр Титов, ищет. Но Сабанеев, который был биографом Скрябина, который немножко посмеялся с позитивистской точки зрения над его мистическими идеями, после смерти Скрябина стал, соответственно, более с уважением относиться к мистицизму и к такому эсхатологическому видению, и сам написал такое сочинение. Это еще не полностью исследованная ниша, которой и мне, и другим исследователям надо как следует больше изучить. Ребиков является одним из главных фигур, которые еще предстоят.
Сейчас, секундочку, можно еще закончить с Ребиковым? Просто я вам, поскольку раз Ребиков – это ваша, так сказать, перспектива, о нем есть очень интересная работа Александра Константиновича Горского, как раз, который писал и о Скрябине. И знаете, как называется? Ребиков – музыка конца. Горский состоял в переписке с Ребиковым, и как раз именно вот эти вот попытка нового синтеза, такого апокалиптического синтеза, она обсуждается в этой переписке, поэтому я вас к ней адресую.
Спасибо большое. Чем больше я слышу о Ребикове, тем больше действительно он раскрывается в своих многогранных ипостасях. Надо мне действительно самому найти его, в большей мере заняться его творчеством. Так что спасибо вам большое за внимание.